Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
В феврале прошлого года в Иссык-Кульскую область завезли джейранов. Для восстановления популяции этого вида животных построили специальный питомник. Сегодня мы узнаем, когда джейранов планируют отпустить на волю, возможно ли таким образом восстановить поголовье и, что немаловажно, как защитить их в будущем от браконьеров. В студии Яна Таирова и человек, имеющий прямое отношение к завезенным в Кыргызстан джейранам, заведующий лабораторией позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук Кыргызской республики Аскар Давлетбаков. Здравствуйте, рада видеть вас в нашей студии.
Здравствуйте, взаимно.
А как я уже отмечала, джейраны были привезены в Кыргызстан в 2022 году. Расскажите, пожалуйста, что случилось с джейранами, которые вот были в нашей стране, обитали, да, и почему они исчезли?
Еще раз здравствуйте. Ну, немножко поправлю. Мы в 2022 году это уже завезли вторую партию, небольшую группу.
Угу.
А первый раз завезли 15 штук, это в 2021 году.
Из Узбекистана?
Да, это Узбекистана, там есть джейранный питомник. Мы тоже наподобие этого питомника создали в Кыргызстане для того, чтобы реинтродуцировать.
Так.
Начну с истории, почему у нас исчезли джейраны. Ну, давайте начнем с того, что где они у нас водились. Сложно представить сейчас, вот, например, сейчас современному человеку, что на территории Кыргызстана практически везде, кроме Нарынской области и Алая, водились эти наши джейраны.
Угу.
Ну, если взять, скажем так, образно, если как в понимании географии брать, если Нарынскую область, то потому что западная часть Ортотокойского водохранилища, это уже входит в Нарынскую область, да?
Угу.
А там они водились. Я имею в виду Нарынскую область, это уже туда, в условия высокогорья. Просто они физически не могли туда проникнуть. Если, угу, может быть, человек его не трогал бы какое-то определенное время, он бы постепенно, может быть, и освоил бы горные территории.
А много у нас было
джейранов? Несмотря на то, что это пустынное животное. Ну, смотрите так, вот, скажем, в 30-х годах прошлого столетия первые научные сведения были еще в 30-х годах,
угу,
что джейраны водились вокруг Иссык-Куля. Вот там так и описывается, что Деменчук, что вокруг Иссык-Куля водились эти джейраны. Общее количество, конечно, очень сложно сказать, но сказать то, что у нас было предостаточно, я могу это, скажем, железно утверждать.
Uh-huh.
К чему все это, вот, как они исчезли, в чем же эта причина? Конечно, причин несколько. В любом случае, во всех этих причинах, это в первую очередь, конечно, человек, uh-huh, повлиял. Ну, скажем, в первую очередь, есть одна из версий, ну, не одна из версий, это тоже, конечно, сильно повлияло, ну, скажем, больше косвенно, это домашний скот. Потому что в советское время увеличилось количество домашнего скота. Его там до, скажем, 10 или 11 миллионов довели, да, домашнего скота. Он составлял, естественно, конкуренцию, пищевую конкуренцию. Ну, пищевая конкуренция, скажем так, ну, при таком, даже при таком количестве, может быть, они сосуществовали бы. Почему? Потому что все-таки джейраны, они неприхотливы, и у них больше вот в пищевом рационе такие вот виды растений, которые домашний скот не поедает.
Uh-huh.
Это, скажем так, сорное, да? Но, несмотря на это, они исчезли. Конечно, основная причина – это было браконьерство. Потому что все-таки Иссык-Кульская зона или вообще весь Кыргызстан взять, она, мы изолированы. Изолированы везде географически определенными этими горными цепями, да? И, скажем так, равнинная часть, она у нас не такая уж и большая. В целом она составляет где-то 10% от общей территории Кыргызстана. Uh-huh. Поэтому вот одна из причин, что здесь вот по, скажем, по всем этим долинам, вот особенно Джалабадской области, да, Таласской области не так много было, скажем, ну, населения. Чуйская область, Иссык-Кульская область. Постепенно народ заселял, увеличился, скажем, количество. И, естественно, такое бесконтрольное браконьерство. Вот это все привело к тому, что они совсем исчезли с нашей территории.
Но их же в какой-то момент занесли в Красную книгу.
Да, его занесли еще в 80-х годах прошлого столетия. Первая Красная книга, когда вышла в свет, там уже был занесен в Красную книгу.
Угу.
И вот повторно в 2007-м, когда вторая версия книги, новая версия вышла, там тоже занесли в Красную книгу.
Ну, смотрите, мы-то говорим о том, что джейраны прям совсем пропали с территории Кыргызской республики в 2020 году.
Нет, не в 2020 году. Вот смотрите, в 2007 году на Иссык-Куле я видел еще три особи. Это вот, которых я видел. Так получилось, что после того, как я их обнаружил, там попросил, скажем, егерей местных, скажем, местного населения. Но потом поступила информация, что этих троих, эти браконьеры уничтожили. После того, как я уже уехал, скажем, там, через месяц, через два, точно не знаю. И небольшую популяцию, где-то до 10 особей, я видел в районе этот Баткена, где-то там на границе с Таджикистаном. Uh-huh. Это там тоже такая небольшая популяция была. Ну, она уже небольшая и не жизнеспособная. Потом, через определенное время, они тоже похожи сесть. Почему? Потому что в Таджикистане тоже подобная работа проводится, тоже интродуцируют, но пока у них не совсем хорошо получается.
А как вот так получается, что если животное в стране занесено в Красную книгу, да, то есть мы понимаем, что это исчезающий вид, да, почему тогда мы не следим за этими самыми браконьерами? Ну, мы же понимаем, что вот одна из основных, да, один из основных моментов – это вот истребление как раз-таки людьми вот этих животных. Как так получается?
Ну, смотрите, у нас вот в 2007 году, до 2014 года у нас не было таких вот законов, которые бы, скажем, человека бы призывали к ответственности, чтобы он действительно уже знал, что будут, скажем, большие иски, да, или же там уголовное дело будет заведено. До 2014 года у нас это не было. Потом появился закон об охоте. Uh-huh. В законе об охоте там все везде прописано. Еще также к закону этому об охоте появились у нас ставки платы. Если до 2014 года там за того же джейрана, за того же, скажем, Марко Поло, да, барана, там предусматривалось штраф только 5-6 тысяч. Uh-huh. Это было мизерно. То есть браконьеров это не останавливало. На сегодняшний день уже, скажем, эти иски сильно поднялись, и сегодня составляет 1 миллион uh-huh. за добычу джейрана. Вот, вот эти вот такие факторы, наверное, все равно они сдерживают от этих вот браконьеров, потому что, ну, человека, скажем так, уговорами там, или там, какими-то лозунгами, это невозможно, скажем так, воспитать человека. Больше всего, лучше всего воспитывается человек, когда его бьют по карману.
Ну, вот смотрите, существует такая очень хорошая, на мой взгляд, поговорка, что после драки кулаками не машут.
Не машут, да?
Да. Ну, то есть жиранов у нас по факту нет, а штраф в 1 миллион сомов есть. Вот, пожалуйста.
Ну, это вот
не поздновато ли мы спохватились?
Не поздновато. Лучше поздно, чем никогда. Было бы хуже, если бы этого не приняли бы. Это даже очень, кстати, это приняли, несмотря на то, что у нас уже джейраны исчезли. Но есть вот программа, то, что мы сейчас делаем, реинтродукция. Что это означает? Это означает возвращение животных в те былые места, где он ранее обитал.
Угу. Хорошо, вот вы говорите, что джейранов привезли из Узбекистана, потом была привезена партия джейранов из Казахстана.
Нет,
мы только из Узбекистана их привезли. А в каком количестве? Вот сколько их на сегодняшний день?
На сегодняшний день 28.
Как вы считаете, это много или мало для того, чтобы воспроизвести
конечно,
вот это поголовье?
Да, это, конечно, мало. Вообще, чтобы джейран, он же, это социальное такое животное, научно доказано, что чтобы джейран существовал нормально, скажем, полноценно, он мог существовать, то популяция должна быть не менее 50 особей. Угу. Тогда у них хорошая коммуникация, и они себя хорошо чувствуют, они очень хорошо адаптируются к окружающей среде, и у них нет стресса. То есть у них идет уже полноценная такая жизнь. Да. Поэтому наша задача довести их до, скажем, не менее 50, чтобы это было. Когда у нас будет такое количество особей, тогда мы начнем выпускать их партиями, небольшими партиями на той территории, где сейчас имеется питомник. Uh-huh. Это вот территория, сейчас, где у нас имеется, это у нас 12 гектаров огорожено. А вообще то место, где они сейчас находятся, где-то около 15-16 тысяч гектаров, uh-huh. это вот сейчас предусматривается, чтобы сделали особо охраняем природную территорию, как заказник. Uh-huh. Вот это, на эту территорию мы будем постепенно выпускать небольшими партиями, скажем, по 20, по 30. А в целом, чтобы вас это не смущало, когда я сказал, чтобы не менее 50, если не означает, что сразу 50 надо выпускать, можно 20, здесь 20, там, скажем, через, на другую определенную территорию недалеко, но чтобы они коммуницировали между собой вот это общее количество.
Угу. Ну, вот смотрите, у животных же наверняка есть какой-то адаптационный период, тем более, если животные привезли из другой страны, да, вот как
ну, да.
Все ли джейраны адаптировались на сегодняшний день, и вообще в каком они состоянии?
Я могу сказать, что они очень хорошо, скажем, адаптировались к нашим условиям.
Угу.
Почему? Потому что мы их привезли с Узбекистана. С Узбекистана это привезли с Бухары. Как вы знаете, это пустынное место. Там пустыня Каракума, да? Там условия очень-очень жесткие. Скажем, летом воздух доходит, температура воздуха в пустыне доходит до 70 градусов.
Угу.
Скажем, а зимой опускается до минус 35. А из Иркутской зоны, где они сейчас обитают, у нас лето не жаркое. Зима максимум бывает отдельные годы до 15 градусов доходит. То есть это условие очень комфортное.
Ну, вот смотрите, те же джейраны, которые проживали на территории Узбекистана, они уже, наверное, привыкли к тем условиям. И когда ты привозишь их в другую страну, здесь
абсолютно
тоже другая же среда,
да,
и все такое.
Верно.
Вот как вот это будет?
Резонный вопрос, да? Вот те джейраны, которых мы привезли, они родились весной, скажем, летом этого, да, в Узбекистане. То есть они еще совсем маленькие.
Uh-huh.
Мы их увезли где-то 3-4-месячном возрасте и привезли сюда. То есть они прекрасно адаптировались. Они еще не успели, скажем, тем, что если бы мы привезли бы взрослых, там, 5-6-летние, тогда бы, да, им, может быть, сложнее было бы.
Uh-huh.
Но все равно, в любом случае, джейран – это такое пластическое животное, экологически очень пластическое. Она приспосабливается к любым условиям. А тем более к нашим условиям, это условие очень комфортное.
А отличаются ли виды джейранов, например?
Нет, вид один, есть подвиды.
Угу.
Раньше делили на несколько подвидов. Сейчас современная наука уже доказала с помощью генетического анализа, что это все вот на территории, скажем, Центральной Азии, куда входит и Кыргызстан, хотя мы Средняя Азия, Центральная Азия, все, вот большая обширная территория, это один подвид. Поэтому это все родственные, все эти территории, это один большой подвид.
А каким образом вам удалось договориться с Узбекистаном, завести сюда джейранов, вы их там выкупали,
да,
какой-то, может быть, договор был заключен, и почему не удалось договориться с Казахстаном, потому что вот у меня лично была такая информация о том, что 50 джейранов должно было быть завезено из Казахстана.
Ну, давайте так, что Узбекистан, у них есть этот джейранный питомник, да, они его искусственно разводят и продают, реализуют определенное это количество животных для того, чтобы, скажем, элементарно этот сам джейранный питомник существовал, скажем, дальше развивался. То есть это у них по уставу и по их программе заложено, чтобы они реализовали. Да, мы с Узбекистаном без проблем договорились, составили договор. Нас, как вы знаете, нас уже финансировала как раз ПРООН, программа малых грантов.
Uh-huh.
Вот они финансировали, за счет этих финансов мы договорились, составили договор. И у них выкупили этих джейранов. А что касается Казахстана, в Казахстане такого питомника нет. У них там дикая популяция.
Uh-huh.
И с ними, скажем, с руководством Казахстана, ну, как-то что-то крайне сложно договариваться. У них там какая-то там внутреннее такое.
Самим не хватает.
Да, да. С ними сложно было договариваться. Вроде как договариваешься, вроде как соглашается, а как дело доходит до уже непосредственно дела, мы с их стороны никаких этих поддержек.
А планируете в дальнейшем сотрудничать с Узбекистаном и завозить новые, может быть, партии этих животных?
Ну да, конечно. Но почему? Потому что с Узбекистаном мы сотрудничаем. Мы постоянно консультируемся, смотрим, показываем наших джейранов, показываем, как небольшие ролики снимает, фотографии показываем, так переписка. Uh-huh. То есть они видят, они вот, даст Бог, в апреле месяце приедут их, скажем, делегация именно с этого джейранного питомника со специалистами и хотят посмотреть. И посмотреть на наш опыт и, скажем так, обменяться опытами, да? Это мы, конечно, планируем. Это будет на постоянной основе. Еще хотелось бы, конечно, завести для того, чтобы исключить вот это вот фактор инбридинга, близкородственного связи.
А, угу.
Да, поэтому мы уже две партии завезли. Возможно, если еще у нас получится, то в этом году осенью еще с десяток завезем, тогда это мы уже исключим вот этот вот фактор, потому что уже не будет, скажем, вот этого близкородственного связи. Почему? Потому что в Узбекистане тоже вот на территории этого джейранного питомника проводили это генетический исследование, то у них получилось, что генетический набор очень богатый.
Uh-huh.
И нет вот этого, скажем, того риска, то, что мы сейчас вот боялись больше всего, что близкородственные, потом начнутся болезни, истощение. В общем, нет, к счастью, очень большой генетический набор.
Угу. А вот вы упомянули о питомнике, да, достаточно такой большой он у нас. Только ли джейраны в нем проживают, и нет ли там, ну, может быть, диких животных, которые также могут повлиять там, на популяцию?
Там есть, скажем так, за территорией этого питомника есть, естественно, дикие животные обитают, да?
Угу.
Скажем, там такие дикие животные, как вот, скажем, заяц, фазан, куропатки, там, ну, кеклики, да. А есть также и хищники,
ну,
шакалы,
да,
лисы, и есть даже этот рысь.
А волки?
Вот то, что большую это представляет опасность для наших джейранов. Поэтому наш питомник, он вокруг огорожен электрическим забором. И эти животные, они подходят, там наши сотрудники постоянно за этим наблюдает и видят следы, как подходят до этого забора, естественно, получают порцию электричества и уходят. Больше туда не подходят. Ну, будем за этим следить. Мы еще также хотим установить вокруг, по периметру этого питомника, видеонаблюдение, которое будет на постоянной основе в онлайн-режиме. Можно также и фотоловушки поставим. Посмотрим, какие животные чего подходят. Ну, это нормально. Это оно так и должно быть. Сейчас это вот просто ту опасность представляет, потому что все-таки эти наши животные, они все равно ручные, скажем, и так полудикие. Сейчас мы их вот уже немножко от людей отвыкли. Но территория, даже несмотря на то, что 12 гектаров, это небольшая территория. Если, например, туда проникнет один, скажем, рысь, одна рысь, одна особь там, да, какой-нибудь крупный, то он может всех уничтожить за, скажем, короткий срок всех этих 30 особей. Поэтому сейчас мы очень тщательно охраняем, наблюдаем за этим. А потом в дальнейшем, когда выпустят, это их естественные враги, они должны сосуществовать, жить вместе.
Ну, послушайте, вы же сейчас говорите о том, что вот эти джейраны, которые находятся на территории этого заповедника, они более или менее, скажем так, ручные. Нет ли такой вероятности, что после того, как вы выпустите их на волю, они будут, ну, понятное дело, что подвергаться опасности со стороны хищников, но они ведь могут еще и к людям как-то возвращаться, я не знаю, выходить на контакт. А люди у нас, ну, не все с такой любовью относятся к животным, с какой любовью о них сейчас говорите вы.
Ну вот смотрите, мы будем выпускать это уже то поколение, которое уже здесь родились. А это уже, вот, скажем, из опыта питомника, который существует в Узбекистане, они уже говорят, когда появляется новое потомство, они уже к человеку не привязываются, уже дикие. Мы будем выпускать следующее поколение, которое здесь родится. Они уже к человеку совсем не привыкшие.
Хорошо, с человеком понятно. Но здесь-то территория огорожена.
Огорожена.
И они защищены?
Есть методика. Мы по специальной методике будем их приучать, чтобы они людей боялись. А вот другое дело хищника. Да, хищника, но смотрите, мы, например, выпускаем, я просто вот элементарно говорю, мы выпускаем одну партию, там, пусть будет из 20-30 особей, да, в любом случае хищник на них будет нападать, скажем, тот же джейран, тот же шакал, они будут гнаться, там, делать попытку на них, это у них уже вызовет страх.
Ну, инстинкт у них.
Инстинкт у них уже просыпается, даже одно животное, конечно, будет жертвой, один-два, видя это, у них уже четко выработать инстинкт самосохранения.
Это у нас первый опыт такой вот в нашей стране?
Да, в Кыргызстане это первый опыт.
Вот с джейранами. Ну, может быть, каких-то других животных сюда
раньше
завозили?
Скажем так, еще во времена Советского Союза у нас очень много животных завозили, чтобы обогатить, скажем, фауну, да, местную. Завозили, скажем, зубров завозили, лани завозили, там европейских оленей завозили, очень много разных. Из них, из всех прижился только белка, прижилась американская норка и ондатра.
Ну, такие мелкие животные.
Да, мелкие животные. А вот крупные не прижились.
Вот, исходя из этого, я сейчас делаю вывод, что, ну вот, все-таки маленькая вероятность того, что новые вот эти завезенные джейраны тоже приживутся.
Не будьте таким пессимистом. Я оптимистично на это смотрю.
Я не пессимист. Просто вы пришли к нам рассказать историю про джейранов. Это на самом деле очень здорово. И мы вас поддерживаем. Вы видите, как я улыбаюсь и с каким восхищением я смотрю на вас. Но у людей возникают вопросы, ну вот, логичные, да? И вы сейчас потратите, а, большое количество денег, б, время, там, в нервы, и не дай бог так получится, что, ну вот, по опыту там со времен Советского Союза, да, мы просто останемся без этих животных, честно, но будет очень жалко. Поэтому я задаю такие вопросы.
Конечно, это очень резонный вопрос, скажем так, актуальный вопрос. Но, смотрите, я почему это вот такой вот пример привожу? В Советском Союзе их привозили и сразу выпускали в природу.
Ага.
Они брали даже зоопарков и сразу выпускали в природу. Несмотря на это, скажем, европейский олень прижился. Да?
Uh-huh.
Скажем, зубр он тоже прижился. Прекрасно прижился, разводился. Это просто уже человеческий фактор. Опять сыграл браконьерство. Но мы делаем немножко другой подход. У нас по современной методике мы их постепенно адаптируем к нашим условиям.
Uh-huh.
Мы вот эти, согласно вот этим вот, согласно этой методике, мы это вот проработаем, несколько их продержим, приучим их, чтобы они были дикие, потом будем выпускать. То есть риск, конечно, всегда есть, но здесь уже риск очень минимальный.
Uh-huh. А сколько вообще нужно особей для того, чтобы можно было сказать, что вот в Кыргызстане прям восстановили популяцию джейранов?
Ну, скажем так, достаточно, скажем, 200-300 особей. Для того, чтобы сказать, да, уже полноценная популяция, которая уже самостоятельно может выжить в природе.
Uh-huh.
И, скажем, самостоятельно дальше существовать и размножаться. Это вот 200-300 особей. Но мы так рассчитываем, чтобы в Иссык-Кульской зоне у нас было несколько тысяч. Вот на это мы рассчитываем.
Uh-huh. А как вообще, когда вы планируете на вольт их выпускать?
Ну, если все нормально пойдет, у нас будет хороший приплод и условия хорошие, скажем, работа определенно проводится, то где-то первую партию, наверное, даст Бог, в 2026 году.
В 2026, да, через 3 года получается. Ага, хорошо. Тогда вот такой вот вопрос. Мы с вами в начале нашей беседы отметили, что проблема с браконьерством в стране, ну вот она есть, да?
Есть, да.
И не получится ли так, что я снова немножечко пессимист, что ваши труды окажутся бесполезными? То есть вот вырастили животных, выпустили их на волю, а их просто-напросто могут отстрелить.
Ну вот смотрите, почему еще браконьерство существует? Конечно, оно будет существовать. Другое дело, в каких масштабах, да? Скажем, если единичный случай, это уже, скажем, большая победа. А если такой массовый это характер, конечно, это, скажем... Со стороны государства никакого внимания нет и ничего не уделяется. В чем причина, в первую очередь? В первую очередь причина в информации, в информированности. У нас вот этого нет. То, что вот наш государственный орган делает, этого недостаточно. Это нужно, для этого широкая пропаганда нужна. Вот у нас сейчас вот больше направлено на то, чтобы работать с местным населением, доводить до местного населения, повышать их уровень знания в области экологии. В том числе мы и будем рассказывать, для чего мы это делаем, почему мы это делаем, что потом будет, скажем, с этими животными, какая польза от них. Вот это в первую очередь люди спрашивают, какая польза от них.
Вот, да, кстати, расскажите, какая польза от джейранов?
Большая польза, скажем. Даже, скажем, в первую очередь, конечно, польза для природы, для тех участков пустынных и полупустынных зон Иссык-Кульской области, да, которые у нас есть, где мы сейчас их делаем. Потому что они, как я уже в ранее, вот в начале еще сам говорил, да, что эти животные больше употребляют пищу те растения, которые являются, скажем, непригодны для домашнего животного. Поэтому наши пустынные зоны почему деградировались? Потому что там большой перевыпас идет домашнего скота.
Uh-huh.
Они поедают только те растения, которые, скажем, ну, кормовые, скажем, виды растений. А те сорные растения, они остаются. Вот джейран как раз и будет регулировать вот эти сорные растения, чтобы они не разрастались,
uh-huh.
не увеличивались в количестве, а, скажем, даст, поедая вот эти сорные растения, дает возможность, чтобы выросли кормовые растения.
Uh-huh.
Вот это в первую очередь, да? Вторую очередь, они, джейраны, как уже, как и любое животное, обитая в своей среде, скажем, она его удобряет,
uh-huh.
удобряет и минерализует, аэрирует, да, бегая копытами, там, делая, скажем, в земле эти это, ямочки, дает возможность аэрация, скажем, удобрения. Вот это его первая польза. Вторая польза – это для людей местного населения. Она повышает туристическую привлекательность.
Uh-huh.
Местное население даже вот на этом, скажем, там, им какое-то животное показать, нужно вверх идти, то, там, в горы, далеко тащить там группу. А здесь уже, да, в равнине вокруг Иссык-Куля будет. Это еще больше даст возможность привлечения туризма. Вот такие вот выгоды.
Хорошо.
Эстетическое.
Я все-таки хочу вернуться к браконьерам.
Да, вот
это
смотрите.
Те люди, которые, ну, на самом деле, очень расстраивают не только меня, я думаю, но и жителей Кыргызстана, и тех же самых туристов. Вот браконьера, которого поймали на месте, скажем так, X, да?
Да.
Вот доказали его вину. Какое наказание они несут, кроме штрафов за убитое животное?
Кроме штрафов,
да,
еще уголовная ответственность. Уголовная ответственность, он еще, может быть, его даже осудить до 5 лет.
Хорошо, вот смотрите, вы очень много лет в этой среде, вы видите, постоянно выезжаете, да, куда-то, угу. Наблюдаете за животными, каких-то животных завозите, каких-то спасаете, и спасибо вам еще раз за ваш труд. Вот сколько, скажем так, вы видели таких случаев, когда дело на самом деле доводилось до конца, и браконьера не просто штрафовали, да, но он действительно понес какое-то наказание?
Там, знаете, это, если по большому счету, их-то не так много. Если вот взять, например, крупных, да, угу. скажем, крупных животных, и где вот иски очень большие, крупные, да?
Ну, вот снежных барсов.
Скажем, снежный барс. Их единицы.
Но где эти люди сейчас?
Которые?
Которые вот снежного барса, снежного, например, были. Убили.
А их оштрафовали?
И?
Да, оштрафовали, но к ответственности, к уголовной ответственности не привлекли.
Почему?
Но то, что он... Ну, это, вы знаете, это, наверное, издержки нашего вот внутреннего отношения, скажем, работа МВД, работа госорганов, вот всех. Вот здесь вот законы классные, очень хорошие.
Но на
бумаге. Другое дело, на бумаге, да, как они исполняются. Почему? Потому что вот когда егеря работает, многие егеря сейчас начинают разочаровываться. Угу. В первую очередь это получается так, что дело не доходит до логического завершения.
Вот, поэтому я и спрашиваю, да. Какое наказание-то они несут?
Вот, вот. Тут, понимаете, здесь очень, мне сейчас, конечно, очень сложно сказать, и что будет, как это будет дальше тенденция меняться. Но я думаю, нужно в закон вносить поправки определенные.
Так.
Оно у нас не должно быть. Когда вот мы закон это создавали, закон об охоте, там как раз была вот эта вот статья, где что егерь зафиксировал это, и он передает сразу напрямую в прокуратуру. Но, скажем, антикоррупционный у нас орган, и МВД, они сказали, вот здесь будет, говорит, коррупция, вот здесь вот сделайте, чтобы это было исследование. Ну, хорошо, мы послушались, сделали доследование, исследование. Вот здесь как раз-таки они и сделали самую большую коррупцию. Потому что все, кто попадается, приходят это, вот, скажем, Министерство внутренних дел, которые сотрудники эти, как следователи, да, они это все вот не доводят до конца. То есть они как-то там договариваются с этим браконьером. И те егеря, которые должны были от этих исков получать 30%, то, что стимулировало, они этого не получают. Угу. И очень много наших активистов, просто активистов, которые фиксируют нарушения и передают, скажем, егерям. Егерям, скажем, частного, да, сектора, а потом егерям передают государственно. Почему-то так вот тоже сделали. А государственные егеря, вот эти, когда все вот эти вот нарушения, они, вот выявление этих нарушений, они записывают на себя и получают вот эти вот, скажем, ту премию, которую должны были все получить. Опять здесь такие... недопонимание. Каждое одеяло тянет на себя. Поэтому здесь
как,
вот... Да, но над этим надо работать. Это
а какая-то работа в этом направлении
все
проводится?
Все больше надо общественность привлекать, общественность информировать, говорить. Самое хорошо, когда, если вы зарегистрировали вот это вот, скажем, нарушение, да, это нужно пустить по социальным сетям.
Угу.
Тогда это уже необратимо. Тогда он уже доходит до конца. Это уже практика показала. Видео наблюдение, видеосъемки, фотосъемки. И это все нужно выкладывать.
Угу.
Выкладывать вот через общественные сети. Тогда это уже будет под контролем. А то, если вот так вот поймали, где-то что-то передали, где ничего не зафиксировано, тогда это уже, как вот показывает практика, не доводится до конца.
Я вот хотела еще по поводу егерей спросить, да, которые, ну, теоретически должны присматривать за животными, там, объезжать территорию, бороться с браконьерами. Вот как на сегодняшний день обстоят дела с егерями? Хватает ли их в Иссык-Кульской области? Повысились ли у них заработные платы, на что я очень надеюсь? И, может быть, какие-то условия для проживания улучшились в таких местностях?
Вы знаете, в этом направлении очень много работы проводится. Егерей, скажем так, уже достаточно, как общественных, так и государственных. Даже государственным егерям у них сейчас зарплаты поднялись. Насколько я слышал, уже последние вот повысили до 30 тысяч.
О, ну неплохо.
Я думаю, это очень прилично. Угу. Поэтому тут уже как бы егеря должны уже стоять в очереди и угу. ждать, когда же кто-то где-то что-то промахнется, чтобы его заменить другим. Другое дело еще, этих егерей нужно обучать. Они безграмотные, по большому, пусть угу. они не обижаются, но большинство егерей вообще, скажем, 99%, они не знают свои обязанности, элементарно не знают, как составлять протоколы. Угу. Вот это вот нужно обучение проводить. Я в свое время предлагал, чтобы всех вот этих егерей проводить курсы. У нас вот, в принципе, мы при, в Академии наук мы могли бы эти курсы проводить, угу. обучать. Пусть это будет 2-3-месячные курсы. Этого достаточно на первый период, чтобы егерь хорошо уже знал свои, скажем, свои обязанности. А ведь на, по большому счету вот эти егеря из местных ребят берут, они в лучшем случае окончили 8 классов, у них образования нету. Хотя...
Но плюс местных, знаете, в чем? В том, что они территорию хотя бы знают.
То нет, есть, ну, вот это они большой понимают. Плюс. Даже если мы другого егеря поставим, скажем, uh-huh. грамотного, который приехал, этот обученный, имеет диплом uh-huh. егеря, да, но он через, скажем, месяц он освоит эту территорию, в этом нет ничего страшного. Поэтому это не причина говорить о том, что вот местных надо брать, потому что они лучше знают. Любой человек, который придет, он узнает эту местность, прекрасно будет знать. Я по себе просто знаю. Поэтому нужно повышать грамотность этих егерей. Их нужно обучать. Это, скажем, как это вот делается во всех цивилизованных мирах. Потому что егеря там как минимум имеют это среднеспециальное образование. Угу. То есть это по раньше как, были училища такие, как лесничие, лесотехнические, были техникумы, были в этих вузах учились. У нас два было, этот, скажем, охотоведов по всему Союзу, два вуза было. Но это мы могли бы при вузе, при любом вот вузе, скажем, там, национальном, открыть просто курсы для егерей. Даже если, пусть это не будет, если не хотят в Академию наук идти, ну, сделайте эти курсы по всем регионам, небольшие эти курсы. При том же, при вот этих вот, как их называют сейчас, представительства от министерства, областные представительства, пусть там проходят эти обучения.
А как вы думаете, вот если что-то подобное появится в нашей стране, эти курсы будут пользоваться спросом? Или же у нас все-таки такой менталитет, что люди говорят, ой, ты знаешь, я там всю жизнь жил, всю жизнь рос, и как бы я все знаю, и зачем мне эти
конечно,
курсы?
Ну, еще раз говорю, не будьте пессимистами. Я думаю, это будет, конечно, пользоваться спросом, потому что очень многие, те же егеря, скажем, те же охотники, они хотят получить это знание. Они постоянно спрашивают. Я когда уже говорил даже с охотообществами, да, вот они все говорят, давайте, давайте. Я говорю, ну, давайте, вы пишите. И министерство сколько раз говорило. Ну, пока угу. все остается на словах.
Угу. Ну, хорошо. То, что не остается на словах, это та работа, которую вы проводите с населением. Нам известно, что 16-18 марта запланировано специальное мероприятие, посвященное Джейрану. Вот расскажите о нем, что это будет, для чего и для кого.
Да, вот смотрите, помимо того, что мы сейчас занимаемся только исключительно питомником, да, uh-huh. а теперь нужно работать с местным населением, особенно с молодежью. Вот мы теперь, наша задача работать со школьниками, начинать с них. Потому что и у нас, конечно, есть тоже, скажем, аудитория, которая взрослых, да, со взрослыми тоже, с местным населением будем uh-huh. сотрудничать. Но сейчас мы больше будем акцентировать на школьниках. И вот школьникам как раз мы и будем рассказывать, все, для чего эта работа проводится, какие перспективы, что будет, и что вот это вот, чтобы достигли этой цели, все будущее джейранов зависит от них в первую очередь. Uh-huh. Мы вот даже хотим вот, скажем, вот пока, по крайней мере, в Тонском районе создать небольшую группу, которая будет называться «Друзья джейранов». Им приобретем форму, обучим, дадим оборудование, скажем, бинокли купим, обучим методике, как эту методику с ними совместно будем проводить.
Старшеклассникам.
Да, старшеклассникам, естественно. Да, да, да. Угу. Самых активных, таких физически здоровых, вот таких будем. Они будут вот эту вот работу проводить с местным населением, со взрослыми уже. И еще также будут выезжать и проводить учеты джейранов и давать эти сводки, скажем, через потом будет этот рекламировать через радио, через телевидение. Будем брошюрки писать, там какие-то угу. постеры делать. Ну, в общем, наше вот будущее, вот как раз мы будем работать с молодежью.
А вот 16-17, что мероприятие пройдет, кто-то, ну, может быть, пожелает из кыргызстанцев в нем принять участие.
Да,
можно
пожалуйста.
Ли это, как, где будет проходить?
Это вот будет проходить в школе Бакамбаева. средняя школа извините, я забыл это название. 17-го мы утром будем проводить фестиваль. Там будут участвовать 4 школы.
Ага.
Будут, в этот раз будут участвовать среднего класса, да, школьники.
Ага.
Там будем фестиваль проводить. У нас будут призы на лучшие стихи, на лучшие песни, на лучшие танцы. Перед этим, конечно, мы покажем небольшой фильм про джейранов, сделаю презентацию, а потом будут у них еще соревнования проходить. Волейбол, там будет перетягивание uh-huh. каната. Ну, такие вот игры, которые посвящены к охране этих джейранов.
Uh-huh.
Если у кого-то есть желание, то, пожалуйста, приходите, участвуйте. Мы будем только рады.
Uh-huh.
Чем больше людей у нас будет это знать, тем лучше, тем будет целее наша джейрана.
А джейрана вживую в этот день можно будет увидеть? Ну, может быть,
ну, да, в питомник конечно. Мы, да, в этот день мы, этот, скажем, 17-го, можем посетить и джейранов показать, потому что у нас там уже все условия есть. У нас уже оборудование, скажем, смотровая площадка. Закупили небольшую партию бинокля, потому что территория все равно 12 гектаров, это приличная. Джейран там среди кустиков бегает, не всегда их видно. А бинокль они могут рассмотреть, мы им там расскажем, покажем.
Угу. Хорошо, ну и давайте еще один вопрос такой заключительный. Помимо джейранов, какие-то еще, может быть, животные в нашей стране нуждаются ли в поддержке, которые, может быть, в Красную книгу занесены? Как их охраняют? И можно ли сказать, что мы в Кыргызстане, раз уж вы такой оптимист, не теряем животных краснокнижных?
Ну, те животные, которые у нас уже в Красной книге существуют, кроме джейранов, вот джейран это был как раз таки исключение, которое он с территории Кыргызстана совсем исчез. Поэтому мы все внимание, всю работу направили на это. Другие виды, скажем, краснокнижные, ну, я не говорю уже там о барсе, медведе, да, у них численность небольшая, они очень еще требуют пристального внимания и очень много работы в направлении в их сохранении. Да?
Ну, с барсами-то точно работают, я
да,
знаю.
Да, да, с барсом работает, с медведем тоже работает. Ну, другое дело, как работает там. Ну, по барсу сейчас хорошо работает. Вот у нас сейчас немножко проблематично с медведем. Тоже сейчас вот планируется большая работа по сохранению этого медведя. Ну, так, скажем, медведя, конечно, сложнее будет, как вот мы джейрана uh-huh. держим на определенной территории, поэтому там больше лучше инсити, это термин, когда надо в местах их обитания просто сохранять.
Uh-huh.
Да, они увеличиваться будут. Другие виды у нас, скажем, занесены в Красную книгу, она даже не заносилась, мы даже не признали в свое время, не хотели заносить его, так и не занесли, хотя я на это настаивал, на сайгаков.
Uh-huh.
Ведь они у нас тоже водились. И, скажем, до 2008 года они заходили постоянно на территорию Кыргызстана. Каждую зиму там видели до сотни сайгаков. Это тоже говорит о том, что они у нас водились, они у нас есть. Пока не поставили вот эти вот инженерно-технические сооружения, то, что граница Казахстана. Это все, с тех пор они уже перестали заходить. В этом направлении тоже нужно работать с этими сайгаками, да? Сейчас есть уникальная возможность, потому что в Казахстане их очень сильно увеличится, они не знают, что делать.
Uh-huh.
Вот мы могли бы и приобрести, скажем, есть уже территория, где мы уже предусмотрели, где можно этих сайгаков пустить, да? Есть у нас в свое время тоже вообще даже не знают, умалчивают об этом, не говорят, даже в Красную книгу не заносят и говорят, что у нас не было. Кулан, он у нас тоже был.
Uh-huh.
Вот это тоже в этом направлении можно работать. Но с куланом немножко сложнее. Все же таки животные очень большие, огромные. Их перевозить на большие расстояния я еще не рискую. Хотя уже есть возможность их получить и провести. Поэтому сейчас больше направлено мне только на джейранов. Мы с джейранов оставим, потом подумаем уже о других животных.
Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы пришли в нашу студию. Еще раз спасибо за работу. Я желаю вам больших успехов. И очень надеюсь на то, что все ваши цели, они обязательно будут достигнуты, и все-все-все получится.
Спасибо.
Я хочу напомнить, что в гостях у нас был заведующий лабораторией позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук Кыргызской республики Аскар Давлетбаков. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан». Эфир продолжается. Оставайтесь с нами.
Утро хорошего дня.